То, что индейцы, которых встретили белые люди, были кровожадными, это миф. Исключение составляют только Лакота.
Вот как? — сказал Олег. — А белые люди? Разве кровожадность не распределена равномерно между народами мира?
— Я знаю, что именно этому вас сейчас учат в школе, — ответил Стефанс. — Никто не лучше, никто не хуже. Но, поверь мне, Лакота были и лучше, и хуже. Они были лучшими воинами. Апачи утверждали, что если приходили шайены или черноногие, их воины отдыхали и расправляться с врагами посылали молодежь и стариков. Но если приходили Лакота, то не посылали никого. Тогда все до одного начинали петь песни смерти и надеяться на быструю смерть.
Пытки?
Когда Лакота приговаривали своих пленников к костру, они сжигали их по кусочкам и на маленьком огне.
Стефанс шел дальше, туда, где мешки с кровью висели плотнее и куда попадало меньше света.
А когда несчастные не могли больше выносить мук, Лакота устраивали перерыв, кормили и поили их, чтобы пытка могла продолжаться еще день или два. Едой иногда служило мясо, отрезанное от тел самих пленников.
— Это правда?
— Ну, это такая же правда, как и вся остальная история. Воин Лакота по имени Луна за облаками был печально известен тем, что выпивал абсолютно всю кровь абсолютно всех убитых им врагов. Очевидная фальсификация истории, ведь он убил очень многих и не выжил бы после таких попоек, потому что человеческая кровь в больших количествах ядовита.
— Да?
— Ты вводишь в организм больше железа, чем твой организм способен вывести. Но кое-чью кровь он пил, это я знаю.
Стефенс остановился у одного из мешков с кровью.
— В 1871 году мой прапрадедушка был найден обескровленным в лагере Луны за облаками в Юте, где он миссионерствовал. В дневнике моей бабушки записано, что моя прапрабабушка благодарила Бога за массовое убийство Лакоту в Унди-Тни в 1890-м. И, кстати, о матерях.
— Да?
— Это кровь твоей матери. То есть теперь она принадлежит мне.
— Я думал... — Ей вливали кровь?
— У твоей матери очень редкий тип крови, Олег.
— Вот как? — Мне казалось, у нее самый обычный тип крови.
— О, кровь — это намного больше, чем тип, Олег. К счастью, у нее кровь второй группы, поэтому я могу дать ей несколько десятков мешков отсюда.
Он обвел рукой хранилище.
— Простую кровь, которую абсорбирует ее тело и перерабатывает в золотистые капли, которые являются кровью Ракели Феуке. И, кстати, о Феуке. Олег Феуке, я взял тебя сюда не для того, чтобы ты сделал перерыв в дежурстве у ее кровати. Я хотел спросить тебя, можно ли взять у тебя кровь на анализ, чтобы посмотреть, не производишь ли ты такую же кровь, как она.
— Я? — Олег задумался.
— Да? Если это может кому-нибудь помочь, то почему нет? Это может помочь мне, поверь. Ты готов?
Здесь? Сейчас? Олег встретился взглядом с главврачом Стефансом. Что-то заставляло его медлить, но он не знал, что именно.
Ладно, — сказал Олег.
Моя кровь ваша.
Стефанс засунул руку в правый карман своего белого халата и подошел на шаг ближе к Олегу. На его лбу появилась морщинка раздражения, когда из левого кармана раздалась веселая мелодия телефонного звонка. «Я думал, здесь внизу связи нет», — пробормотал он, вынимая телефон.
Экран телефона осветил лицо главврача и отразился от очков.
«Да, кажется, звонят из полицейского управления».
Он приложил трубку к уху.
«Главный врач Джон Дойл Стефенс».
Олег слышал звук голоса в трубке.
— Нет, старший инспектор, брат, я сегодня не видел Харри Холли. Я совершенно уверен, что здесь его нет. Телефон положено отключать не только здесь. Возможно, он сидит в самолете.
Стефанс посмотрел на пожавшего плечами Олега.
— Мы нашли его?
— Да, брат, я передам ему это сообщение, если он появится.
— А кого вы, кстати, нашли? — А, спасибо. Подписка о неразглашении, я знаю, что это такое, брат. Но я думал, что для Холли будет хорошо, если я не стану разговаривать шифровками. Он поймет, о ком идет речь? Хорошо. Я передам Холли, мы нашли его при встрече. Всего доброго, брат.
Стефанс опустил телефон обратно в карман. Увидев, что Олег закатал рукав рубашки, он схватил его за руку и быстрыми шагами потащил обратно к лестнице из бассейна.
«Спасибо, но на телефоне я увидел, что сейчас больше времени, чем я думал, а меня ожидает пациент. Мы возьмем твою кровь в другой раз, Фелке».
Сиверт Фалькейт, командир «Дельты», сидел сзади в Гелендвагене спецотряда и лающим голосом отдавал последние краткие распоряжения, пока они проталкивались по улице Тронхемсвейн. В машине находилось 8 человек, 7 мужчин и 1 женщина. И она не была членом спецотряда. В отряде никогда не числилось ни одной женщины. Условия приема в «Дельту» теоретически были гендерно-нейтральными, но среди сотни желающих вступить в отряд в этом году не оказалось ни одной женщины, а на протяжении всей истории отряда было всего 5 желающих, последняя в прошлом тысячелетии. Никто из них не пролез в игольное ушко, но та, что сидела напротив него, казалась сильной и выносливой, и, возможно, у нее есть шанс.
«Значит, мы не знаем, дома ли этот Дрейер?» — спросил Сиверт Фалькейт.
«Чтобы всем было понятно, это Валентин Ерсон, вампирист».
«Да я шучу, брат», — улыбнулся Фалькейт. «Выходит, у него нет мобильного телефона, чтобы мы могли его запеленговать?»
«Может, и есть, но ни один номер не зарегистрирован ни на Дрейера, ни на Ерсона. Это проблема?»
Сиверт Фалькейт посмотрел на нее. Они загрузили план здания, полученный от городского отдела планирования и строительства, и оно казалось нормальным. 45-метровая двухкомнатная квартира на втором этаже без запасного выхода и лестницы в подвал прямо из квартиры. По плану, 4 должны были подойти к входной двери, 2 остаться снаружи на случай, если он прыгнет с балкона.
«Никаких проблем», — ответил Фалькейт.
«Прекрасно», — сказал брат. «Тихий подход».
Его улыбка стала шире. Ему нравился ее бергенский диалект.
«Ты думала, мы вырежем стекло со стороны балкона, вежливо вытрем ноги и войдем?»
«Я думала, что нет причин швыряться гранатами и дымовыми шашками, когда там только один человек, надеюсь, без оружия, который не знает о нашем приходе. За тихую и не слишком драматичную операцию оценки будут выше. Разве не так?»
«Да, правда», —
сказал Фалькейт, сверился с GPS и посмотрел на дорогу.
«Но если мы ворвемся, то риск ущерба будет меньше как для нас, так и для него. 9 из 10 человек оказываются парализованными от грохота и вспышки брошенной гранаты, каким бы крутыми они себя ни считали. Я думаю, мы спасли больше задержанных, чем своих, пользуясь этой тактикой. Кроме того, у нас есть шоковые гранаты, которые надо использовать, пока у них не истек срок годности. А парни у меня неугомонные, им иногда нужен рок-н-ролл, а то в последнее время у нас одни баллады».
«Ты сейчас шутишь, правда? Вы не такие мальчики-мачо?»
Фалькейт ухмыльнулся и пожал плечами.
«Знаешь что?» Брат наклонилась к нему, облизала красные губы и понизила голос. «Мне это нравится».
Фалькейт рассмеялся. Он был удачно женат, но если бы не был, то не отказался бы отобедать с Катриной, брат, посмотреть в ее темные и опасные глаза и послушать раскатистое бергенское «Р», похожее на рычание хищника.
«Минута!» —
громко произнес он, и 7 мужчин почти синхронным движением задвинули забрало на шлемах.
«Рогер Редхок! Это то, что у него было?»
По словам Харри Холля, в баре у него было это оружие, да.
«Слышали, парни?»
— они кивнули. Производитель утверждает, что пластик новых шлемов может выдержать удар 9-миллиметровой пули, выпущенной тебе в лицо, но не пулю из Редхока большого калибра. И Фалькейт считал это нормальным. Фальшивая уверенность в безопасности расслабляет.
«Что, если он окажет сопротивление?» — спросила брат.
Фалькейт кашлянул.
«Тогда мы его застрелим».
«Вы обязаны?»
«Потом, конечно, кто-то задним умом может подумать иначе. Но мы предпочитаем быть умными заранее и застрелить тех, кто, по нашему мнению, может застрелить нас. А зная, что это нормально, получаешь большое удовольствие от своей работы. Кажется, мы на месте».
Стоя у окна, он заметил 2 жирных пятна, оставленные на стекле пальцами. Отсюда открывался вид на город, но он ничего не видел, только слышал сирены. Причин для беспокойства нет. Сирены слышны всегда. У людей случаются пожары, они поскальзываются на полу в ванной, мучают своих возлюбленных, и тогда включаются сирены. Раздражающие, ноющие сирены, скромно, но настойчиво сигнализирующий, чтобы едущие впереди подвинулись и дали проехать.